Я ностальгирую по всему и сразу, потому что я смотрела проект «Подиум» и «Модель по-американски», конечно же, и кучу музыкальных шоу. Я очень любила шоу «Танцы».
Настоящие эмоции, не то, что это рафинированная, знаете ли, этика, правильно?
А вы вообще верите вот в реальность, что ну вот участники — это действительно люди, ну, грубо говоря, с улицы, которые приходят вот участвовать, и среди них действительно объективно выбирают?
Вик, если я не буду в это верить, то это что ж получается, волшебства нет.
Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От эмоциональной дискуссии «Зачем нужен феминизм?» до домашних животных. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина.
Привет!
И выпускающий редактор Вика Анистратова.
Всем привет!
Сегодня у нас очень ностальгический выпуск. Дело в том, что в последнее время создатели разных ТВ-шоу все чаще обращаются к прошлому и реинкарнируют проекты, которые были популярны в нулевые. Особый пласт занимают так называемые шоу талантов, когда простые ребята борются за победу в разных направлениях, таких как вокал, танцы, моделинг, дизайн, кулинария. И я предлагаю сегодня как раз-таки о таких шоу поговорить и о том, есть ли в них смысл в 2024 году. И первое, что хочу с вами обсудить, это, конечно же, те самые шоу талантов, которые мы смотрели в детстве, и какие из них вам особенно нравились.
Признаюсь, в ультимативной любви к проекту «Подиум». У меня в детстве была страсть к созданию одежды для бумажных кукол. Ну, знаете, покупайте такую куколку картонную, которая в человеческий рост.
Конечно! Лучший изобретение человечества.
Да, я никогда не покупала для нее одежду, но я очень любила ее рисовать. То есть я обводила ее, вырезала потом свои платьица, и там были такие микро-микро квадратники, наплечники, на которые можно было прям надеть их на эту куклу. В общем, я развлекалась этим очень долго, с большим удовольствием. При этом я не могу сказать, что мои дизайны были очень хороши, но было очень приятно это делать. И, возможно, поэтому у меня есть какая-то маленькая страсть к дизайнерским шоу. И проект «Подиум» я смотрела, ну, оригинальный американский, который вела Хайди Клум. Я получила огромное удовольствие. Мне кажется, я посмотрела очень много сезонов. Кажется, их было 16, я не смотрела все, но когда я видела по телевизору или в программе проект «Подиум», я всегда его включала. А я должна, наверное, рассказать, в чем он заключается, или все знают?
Ну расскажи, вдруг нас слушают люди, которые не смотрели.
Хорошо, проект «Подиум», там соревнуются молодые дизайнеры. Классическое шоу талантов на вылет. То есть приходят, сколько, я, кстати, не помню, 15, например, дизайнеров. Кстати, между прочим, с каждым из них приходит модель, они их выбирают в самом начале. Она постоянно в течение всего шоу вместе с дизайнером, если он выбывает, она тоже выбывает. Поэтому у них такие формируются отношения взаимоподдерживающие. И каждый раз им дают какое-то крейзи задание, например, зайти в комнату и сделать свой дизайн из всего, что они найдут. То есть, например, шторы, ковры, обои. Или, например, в следующем выпуске могут отправить их на свалку и заставить делать платья из переработанных материалов.
Я помню
этот выпуск. И каждый раз что-нибудь такое. Да, да, я тоже помню. Такое там было классное комбинезон из мусорных пакетов. Очень мне понравился. Ну вот, и все шоу, они там набегают на магазин, краят, вышивают, переживают. И в конце, естественно, показ мод, где жюри, где там Хайди Клум, Майкл Корс и какие-нибудь еще модные ребята оценивают их платья и выгоняют кого-то. Вот так. А вы что, любили смотреть?
У меня тоже в любви были больше шоу талантов, связанные с модой. Я вот та самая девочка, которая смотрела «Топ-модель» по-американски с первого сезона, с Тайрой Бэнкс. И помню еще этот 15-й сезон, который «All Stars». По-моему, это как раз был последний сезон с Тайрой Бэнкс, который я смотрела.
Вика, ты умеешь улыбаться глазами?
Я пыталась. Я не буду показывать, потому что это будет кринж, но я, да, я, конечно же, улыбайся глазами, но это классика. Собственно, кто не знает, «Топ-модель» по-американски — это шоу, в котором девушки участвуют в проекте, направленном на выбор самой-самой талантливой девушки, которая подпишет контракт с модельным агентством, она будет ходить по подиуму мира, сниматься для всяких обложек, в общем, она станет моделью. Девушек обучают этому всему, ну и это как бы шоу на вылет. Я очень любила это шоу, особенно вот первые сезоны. Я не знаю, кто больше нравился, героиня или ведущий, потому что я очень любила вот этот момент, когда они уже приходят к судьям, и там были мои любимые Джей Александр, Джей Мануэль. Правда, он был, по-моему, не судьей, а их наставником. Но anyway, я обожала за ним наблюдать. Конечно же, сама Тайра Бэнкс, Андре Леон Телли. Это просто вот мои такие модные гуры, но которых я смотрела. Вы помните вообще походку Джей Александра? Ну, это ж вообще незаконно так красиво ходить по подиуму, как это делал он. Конечно, я, конечно же, выбирала себе девушку, за которую я болела. Она редко когда выигрывала, но мне было все равно хорошо. Я вот чувствовала себя частью вот этой, знаете, high fashion и тоже представляла, что, может быть, однажды я поеду в Америку и тоже буду участвовать в этом шоу, потому что там же у них была даже русская девушка в одном из сезонов, поэтому думала, все возможно.
Нет ничего лучше, чем смотреть топ-модель по-американски с подружкой и вместе выбирать, за кого болеете. Я смотрела так только пару сезонов, и, по-моему, это даже была топ-модель не по-американски, а, может быть, по-русски или по-украински. Не так сильно отложилось в моем сердечке, поэтому я не помню. Вот. Но мы всегда любили очень разных девчонок в этих проектах, и сначала мы спорили, кто лучше выполнил какое-то задание из наших выбранных участниц, но потом одна из них уходила, и мы вместе начинали болеть за оставшуюся. И это было приятно. Однажды, по-моему, даже выиграла девчонка, за которую мы болели.
Лера, а ты почему ностальгируешь?
Я ностальгирую по всему и сразу, потому что я смотрела проект «Подиум» и топ-модель по-американски, конечно же, и кучу музыкальных шоу. Я очень любила шоу «Танцы», и до сих пор его люблю, и мне даже немного грустненько, что этот проект закрылся. А из необычного, однажды мы были с подругой на даче, нам было лет по 12-13, и мы жили как бы в отдельном домике от родителей. Мы смотрели телевизор и смотрели, что там идет после 12:00. И, по-моему, по MTV шло необычное шоу. Оно называлось «Королевы Крика», кажется. И мы посмотрели тогда всего один выпуск. В общем, там девушки соревновались за то, чтобы сниматься в фильмах ужасов. Там девушек-участниц погружали в ванну. Они должны были мыться в ванной, а потом из всех щелей и этой ванны ползли змеи, и они должны были испугаться.
Что?
Ну, да, это же
добровольно? Кто это смотрел это?
Ну, чтобы посмотреть, как они реагируют. Я прям помню, как на них давили, что им нужно перейти от сексуальности как бы к ужасу. И судили, вот кто смог это проделать, того оставляли, а остальных выгоняли. В общем, это было немного странноватое шоу, но мне кажется, что в этом есть какое-то зерно. Хотя я всегда думала, что фильмы ужасов зовут сниматься популярных актрис, чтобы привлекать внимание.
Кстати, как вы думаете, а шоу на выживание мы считаем шоу талантов? Ну, например, там «Остаться в живых», в смысле «Последний герой», «Форт Боярд». Ну, как бы, то
если
есть,
ты пережил блюдо от Николая Дроздова, то это талант.
А «Дом 2» можно считаться шоу талантом, ведь они там и пели, и танцевали, и даже свои концерты давали в свое время.
Реально?
Но это же все-таки больше реалити именно, то есть типа как будто все как в жизни.
Ну да, да. Но из таких шоу я еще вот последнее, что смотрела, это «Хочу Виагру» и «Хочу к Меладзе». Я тогда в школе училась и следила за всем пристально. А как вы думаете, КВН?
КВН? Ой. Ну, это уже очень сложно. Мне кажется, это не совсем шоу таланта, все-таки это.
А что, юмор-талант? Но это все-таки не шоу, как будто. А я не знаю, что это.
Жанр, да.
Это какой-то концерт, как будто больше.
Ну, еще «Минута славы».
Подождите, а «Фабрика звезд»? Я смотрела «Фабрику звезд» 3-й сезон, 4-й сезон. Вот я тогда была прям на пике нужного возраста. Мне очень нравилось. Но я не смотрела, правда, никогда «Дневники» и какие-то там эти. В течение дня, что там выходило, я знаю, что журнал был, вот я ничего не знала, но я смотрела по пятницам отчетные концерты с большим удовольствием и болела там за всех. И у меня был диск. Я однажды сходила на концерт, мне кажется, я уже как-то рассказывала.
А я один раз видела Мигеля вживую. Он же был, да, он же был фабрикантом и жюри на шоу «Танцы». Короче, я один раз попала на съемки шоу «Один в один». Я тогда училась в 11 классе, мы приехали в Москву, ну и нас там провели, потому что
«Один в один в один» — это где нужно повторить, как какая-то звезда выступает, да?
Да, да. И Мигель там был постановщиком как раз-таки номеров, и он каждый раз, когда один человек выступал и происходила смена декораций, он выходил, командовал, все такое. И мне нужно было оставить мою верхнюю одежду, меня провели за кулисы, завели в коморочку, и там сидел Мигель. Мне было 17 лет, я ему говорю: «Здравствуйте, можно я куртку оставлю?» Он такой: «Здравствуйте, конечно». Я на ватных ногах оставила куртку, ушла, и такая: «Это был Мигель».
Лер, ну расскажи какую-то изнанку, как снималось шоу, все ли по-настоящему, говорили ли вам, когда хлопать?
Нет, нам не говорили, когда хлопать, но мы там сняли, ну, точнее, они сняли подводку, которая потом выходила в следующем, то есть через выпуск. И на самом деле я сидела как раз в этой яме между жюри и участниками, и ближе всех из участников ко мне сидел Шура. И я не знаю, насколько это, ну, не знаю, инсайдерская информация, но он вел себя очень некрасиво, он был очень грубый, очень ругался, очень матерился. Мне было неприятно.
Понятно. Ну что ж, рубрика «Скандалы». Нашу подкасты как будто бы закрывается на этом. Кстати, о грубости. Когда, например, как на шоу «Адская кухня» с Гордоном Рамзи, судья позволяет себе там кричать на участников и, может быть, в рамках своей роли или, может быть, в рамках своего характера, ну, как бы вести себя снисходительно по отношению к ним и четко давать понять, что он здесь профессионал, а участники нет. В каком такой формат?
Мне не очень нравится. Причем мне кажется, что это играет и против того же, например, Гордона Рамзи. Я все детство думала, что это ужасный нервный мужчина, который все время вот просто выходит из себя. А когда ты смотришь, я одно время смотрела, как он, ну, его кулинарные шоу на Ютубе, где он рассказывает, как готовить блюда еще и со своими детьми, и такой милашка. Я не могу. Мне кажется, что, ну, не знаю... С одной стороны, как будто бы это интереснее условно смотреть, когда там люди в слезах, в соплях готовят это блюдо и... Но это добавляет накала. Возможно, они подумали, что будет неприкольно смотреть, как просто кто-то готовит хорошо, кто-то плохо. А когда Рамзи на них орёт, подгоняет и выкидывает блюдо, которое они только что приготовили, это добавляет накала и зрителей привлекает к экрану. Мне кажется, на самом деле, что в современности это шоу бы просто не вписалось в законы новой этики, например. Его бы раскритиковали.
Наверное. Мне всегда, наоборот, нравилось, когда... Жюри и ведущие придерживаются какого-то такого амплуа холодных профессионалов. Вот, например, в проекте «Подиум» и Хайди Клум, и Тим Ган. Ну, то есть они всегда были очень как будто бы вежливые, но при этом отстраненные. То есть они никогда, ну, не позволяли себе и не утешали как-то сильно, и не рассыпались там в доброте и притворных улыбках, но при этом и не были злыми, они просто были, ну, знаете, держали лицо как модели. Мне казалось, что это вот прям то, что нужно.
Ну... Справедливости ради, мне кажется, что если бы «Адская кухня» не была с таким вот настроением, когда Гордон Рамзи на всех бежит, орёт, то, как правильно сказала Таня, возможно, это не стало бы с таким популярным шоу, потому что я, если честно, вот помимо «Адской кухни», при том, что, ну, не могу сказать, что я бы очень любила смотреть все вот эти кулинарные передачи, я не могу вспомнить никаких названий передач, вот, собственно, кроме «Адской кухни» с Гордоном Рамзи, который на всех бегает, орёт. Поэтому у этого шоу есть своя публика. Кому-то, может быть, действительно нравится такой накал страстей, и судя по рейтингам шоу, раз оно достаточно долго, по моей памяти, если правильно помню, шло, действительно у него была большая, достаточно плотная аудитория. Я просто со своей стороны такое не очень люблю, когда кто-то на кого-то постоянно кричит. С третьей стороны, у нас столько мемов появилось благодаря «Адской кухне» Гордону Рамзи с вот этой вот курицей, которая до сих пор жива или что-то там такое. Не могу себе отказать, я похихикала над этой шуткой. Шутка и ситуация страшная, как говорится, да? Но, если честно, я сейчас настолько сильно выпала от всей этой повестки шоу талантов, что я даже не знаю, сейчас вообще модно быть вот этим вот злым ведущим или нет. Помню, что топ-модель по-американски была, кажется... Джанет Джексон, не помню кто, но, в общем, была модель, такая уже матерая, и она была вот как злой полицейский. Она все время критиковала, она ругала, она прям такая, что ты здесь делаешь? Если ты ничего не умеешь, уходи! Но как бы и похвала от нее считалась прям очень ценной. Если тебя она похвалила, то это просто, ну все, girl, ты просто сделала всех в этом выпуске.
Ой, меня это отсылает на много-много лет назад, когда я занималась синхронным плаванием. Вот у нас у тренера было так же, что он на тебя орёт. Ну, и, соответственно, похвала от неё — это большое достижение. Ну, не знаю, у меня это вызывает невероятное чувство тревоги. А из современных шоу, вот мне кажется, что как будто бы шеф Ивлев, если мы говорим про российские шоу, или ведущие шоу, где все пекут торты. Вот он старается выдержать вот этот баланс, то есть он... Не то чтобы орёт, но он очень разговаривает неприятно. То есть, наверное, все видели вот этот мем, который «Я не слышу хруста безе».
Да-да-да.
Но он как будто бы в таком амплуа на грани, то, что он не добрый, но не отстранённо холодный и при этом еще и строгий. это имеет место на существование. Но мне все равно не очень нравится, когда судья или ведущий ставит себя выше участников, как бы намекая, что, ну, я здесь царь и бог, а вам еще до меня нужно дойти.
А как вам Мария Киселева из «Слабого звена»?
Ну, это образ.
Богиня. Простите, я просто обожаю нулевые немножечко за то, что это такое беспощадное время. Это еще, я помню, они перезапустили это «Слабое звено». Я недавно что-то видела, какие-то обрывки. Я такая, почему там никто никого не сваливает? Я помню, там была, помните, передача, как-то она называлась «Нулевых», когда участников, который дал меньше всего правильных ответов, если он нервничал, он проваливался куда-то под пол резко, и ты не знал, кто из них упал.
Это же было гениально.
Я понимаю, что это... Я потом умом понимаю, что, ну, это жестоко.
Настоящие эмоции, не то, что это рафинированная, знаете ли, этика, правильно?
Но какой был накал страстей, ты потом сидела на кухне с мамой и сестрой, мы обсуждали, а вот это вот было вообще, конечно, феерично, хотя тут, конечно, нужно быть очень участником с остальными нервами, чтобы соглашаться на участие в подобных шоу. Ну, собственно, я как раз вот заговорила о ностальгии, и я хочу еще раз немножечко вспомнить мою любимую топ-модель по-американски. Вот интересно, что когда вышло, собственно, вот шоу с Тайрой Бэнкс, потом еще это шоу выкупали там другие страны для трансляции, в том числе у нас. Помню, Ксения Собчак была ведущей. Сомнительное было время.
Ирина Шейк один сезон вела.
Да, я помню, да, только Собчак.
И там даже Джей Александр сидел в жюри, представляете?
Я просто запомнила топ-модель по-русски, как такую кринжу с рекламой бритвы Винос и этим, и Ксении Собчак.
В чем кринж, собственно?
Ле кринж. Ну, в общем, ну, помимо того, что кто там не мог выкупить права на шоу, тот запускал нечто похожее. Вот, например, там Дженнис Диксон делала модельное агентство Дженнис Диксон, или Наоми Кэмпбелл запускала свой проект «Глянец».
Я вообще не знаю этих названий, вы знаете?
Я тоже, если честно, о них слышала вот где-то край муха, где-то на задворках сознания, потому что, ну, у меня сразу Тайра Бэнкс, никто кроме нее. И, собственно, когда выходили «Танцы», многие телеканалы тоже очень хотели повторить этот успех. И вот вообще, как вы думаете, вот сейчас вся вот эта пошла мода на воссоздание, перезапуски, ремейки. Почему у кого-то получается классно, а у кого-то кринж?
Я даже не уверена, что можно сказать, что мода прям пошла, потому что то, что ты вспоминаешь, это же не новое шоу. Ну, то есть, как будто бы всегда хотелось повторить какую-то классную идею, которая выстрелила. И повторить успех действительно сложно, потому что часто половина успеха — это какая-то оригинальность формата, его свежесть и то, что мы этого раньше не видели. И такие, вау, вот это прикольная идея. И получается, что у второго шоу, у третьего, четвертого эти 50%, ну, как бы их нету, и уже гораздо сложнее повторить такую популярность. Вы знаете какие-то удачные примеры, когда был какой-то перезапуск идеи, и все такие, да, это еще лучше, чем оригинал?
Честно, вот вообще не могу вспомнить. Вот у нас сейчас вот эти эры перезапусков, и мне кажется, что все, что я краем глаза видела, как и опять же повторюсь, я сейчас не особо интересуюсь шоу как таковыми, но все выглядит как будто вот это какая-то вот картонная декорация вместо нормальной вот какой-то театральной. Сравнение, конечно, так себе, но помните, мы с вами как-то обсуждали, у нас был выпуск про мискаст, о том, что когда переснимают ремейки каких-то фильмов, то приходится быть готовым, что их невольно будут сравнивать с оригиналом, и часто не в пользу последнего. Мне кажется, что здесь работает та же штука, что если, например, человек просто, ну, вот там, создатель, шоураннер, решил просто скопировать то, что уже было, попытаться просто на новый лад, это обычно получается не очень, потому что ничего нового и свежего не превозносится. Зачем смотреть новый шоу, если я могу посмотреть старое? Плюс еще накладывается на сверху ностальгия, потому что вот эти все шоу, они же выходили в нулевых. И даже если сейчас мы их пересмотрим, они нам покажутся такими замечательными, хотя, может быть, объективно говоря, это та еще шляпа, но мы-то как бы были маленькими, нам-то было тогда хорошо, нам мир был прекрасен, и все, что шло по телеку, было прекрасно. А сейчас мы уже уставшие взрослые. Простите.
Не, ну справедливости ради, например, та же «Фабрика звезд» — это как бы наш аналог «Академии звезд», которая, ну, в общем, зарубежного шоу.
Да, но для нас она была новой, потому что у нас не было доступа, возможно,
ну, да, у большинства. Ну да, я тоже про это подумала.
Я не знала... Да никогда я не знала, что это перезапуск какой-то, если честно.
Интересно, «Танцы на льду» — это тоже был каким-то перезапуском, который с Тарасовой? Потому что я помню, первые сезоны были прикольные. Но опять-таки я была маленькая, когда их смотрела еще, когда они только-только запустили это шоу.
Мне кажется, что сейчас имеет какой-то шанс на успех шоу, которые, может быть, повторяют тематику, но при этом наполняют каким-то новым содержанием. То есть, например, если взять шоу там, например, про танцы или про музыкальный талант. Я наблюдаю, что для меня странная на самом деле концепция сейчас, что есть какое-то жюри или там два человека, которые решают, там кто талантлив, кто нет, кто выбудет, кто останется. Потому что как будто бы концепция преклонения перед одним единственным мнением, она какая-то немного уже ушла в прошлое. И сейчас мы такие, мы все разные, у всех свое мнение. Непререкаемость авторитетов поставлена под сомнение. И вот, например, я недавно на Netflix, мне попалось шоу «Dance 100», типа «Танцевальная сотня», видимо, что-то такое. Вот там концепция в том, что есть 100 танцоров, и они все являются одновременно и участниками проекта, и его зрителями, и его жюри. То есть там участвуют несколько хореографов, и у них такие задания, например, поставить танец там с 7 танцорами. И они выбирают этих 7 танцоров из вот этой сотни. И когда оценивается их постановка, то сначала сами танцоры говорят о том, как им работалось с этим хореографом, понравилась ли им эта рутина, было бы им интересно и комфортно. Потом все остальные высказываются, кто хочет, ну там условно поднимают руку и говорят что-то, да, супер, мне очень понравилось, или ну как-то было не очень. Там нет какого-то единого жюри, которое все решает, и вот такая получается, ну, ты смотришь на жизнь коллектива, который внутри себя взаимодействует, и это интересно. И кроме того, классно, что показывает с разной стороны профессионализм, то есть ты должен не только, например, быть хорошим хореографом и делать классные постановки, но ты еще должен хорошо работать со своей командой, чтобы они были довольны, потому что они тоже тебя оценивают, и получается, что ты должен быть со всех сторон хорош. И такой формат, мне кажется, достаточно свежим по сравнению с тем, когда сидят 2, 3, 4 человека в жюри, и ты как зритель смотришь и думаешь, я не согласен, ну что я могу сделать? Почему этот самодур сидит и выгоняет моих любимчиков?
Ну, а когда, например, решают зрители, мне кажется, что это тоже не всегда справедливо, потому что...
Я никогда не верю в это.
А мне кажется, что зрителям можно легко манипулировать, и шоу «Танцы» — это прям идеальный пример того, как сработала манипуляция, например, во втором сезоне. Там был такой участник, Макс Нестеров, Нестеренко, короче, и он шел весь второй сезон очень средний, и никто не обращал на него внимания. И Мигель, ну как... Не то, что не обращал, но у него не было большой фан-базы. И Мигель в какой-то момент решил сделать ход конем. У этого Максима, буду называть его по имени, были долгие отношения с Катей Решетниковой, одной из хореографов проекта. И им поставили очень красивый номер, где они рассказали свою историю вот любви. И у него рейтинги взлетели просто выше небес.
Я согласна. Я ненавижу эти манипуляции. Я не хочу знать про их личную жизнь. Я просто хочу смотреть на танцы.
Вот. Или, например, кстати, тоже вот первый сезон выиграл Ильшат, и я помню, как я смотрела, и он тоже был довольно средненький. А потом они пришли на битву экстрасенсов, гениальный пиар-ход, и там эти экстрасенсы... Да-да-да, и там эти экстрасенсы, они начали говорить о его сложном прошлом, о том, как он любит танцы, Ильшат там еще расплакался. И что вы думаете? Рейтинги Ильшата снова взлетают. И это всегда какая-то...
Нет, но против битвы экстрасенсов ни у кого не было шансов.
Надо было еще ему сходить на шоу «Жди меня», чтобы ему нашли давно потерянного брата.
Близнеца.
Но это все-таки не совсем проблема как будто бы зрительского выбора, просто это не очень честный подход к игре.
Но это вызывает эмпатию. Потому что одно время дело, когда человек красиво танцует, другое дело, когда он красиво танцует, у него какая-то трогательная история, и мы такие все сердобольненькие начинаем, ты мой золотой.
Я согласна, но еще когда решают зрители, то всегда выигрывают парни, просто всегда. То есть какой-нибудь красивый, обаятельный, харизматичный парень выиграет. Я не помню ни одного шоу, где решали зрители, и победила девочка. Ну ладно, «Фабрика звезд» Вика Дейнека.
Шоу, где были одни девочки.
Может быть, может быть.
Там без вариантов.
Получается, что мы как будто бы солидарны в том, что единственный современный и классный формат, в который мы верим для таких шоу, это когда участники сами принимают решения относительно друг друга.
Ну, а если у них там какие-то коалиции друг против друга?
Конечно, у них должны быть коалиции друг против друга. Какое шоу без этого?
Да, но это ведь часть как бы работы в индустрии, наверное. Я не знаю. А что делать? Все, отмена шоу талантов. Ничего не подходит.
Когда решают жюри, тут как будто бы идет твоя... Ну, не то, чтобы я поддерживаю жюри, именно такой формат, но тут как бы идет оценка профессионалов, и по идее, если ты нравишься жюри и выигрываешь проект, тебе же там обещают, что тебя начнут продвигать, если это топ-модель по-американски, то ты сразу попадаешь в индустрию, подписываешь крутые контракты, если это танцы, то не знаю... танцуешь с Мигелем в его команде. Если это «Фабрика звезд», то ты подписываешь контракт с продюсером. Ну, то есть, а если это решают люди-участники, то какое твое достижение? Что ты от этого получаешь, кроме того, что, ну, ты хороший человек и профессионал, по мнению таких же хороших людей и профессионалов, как ты?
Ну, слушайте, они профессионалы. Их, мне кажется, наоборот, концепция жюри – это классно, потому что это люди, ну, по идее, если ты не сажаешь туда каких-то левых чуваков или там знаменитостей просто, которые тебе принесут рейтинг, если это действительно мастера своего дела, они же как раз, по идее, объективно и оценивают тех новичков, что пришли.
Но они должны быть прям легендами.
Ну, конечно, не со двора кого-то там подобрали и посадили.
Сейчас, когда очень сильно развилась вот концепция доказательных там медиа и экспертности везде, экспертов стало очень много. И экспертов, которым действительно хочется доверять, не очень много. То есть, если это кто-то уровня Хайди Клум в проекте «Подиум», окей. Но если это кто-то, кого ты видишь первый раз, а такое тоже бывает... Ну, я не знаю. Например, я пыталась смотреть российский проект «Подиум». Возможно, это моя личная проблема, но я никого не знала из жюри. Мне они не оказались для меня легитимными, потому что для меня это были неизвестные имена.
Ну да, странно. Вот какое отношение Ксения Собчак имеет к моделингу?
Или да.
У меня, кстати, возник вопрос, пока мы обсуждали, что вот эту всю тему, насколько объективно там голосование зрителей или голосование членов жюри. А вы вообще верите вот в реальность, что, ну, вот участники – это действительно люди, ну, грубо говоря, с улицы, которые приходят вот участвовать, и среди них действительно объективно выбирают?
Вик, если я не буду в это верить, то это что же получается, и волшебства нет? Я не знаю. Это было бы слишком больно.
Но я вообще не верю скорее, потому что чаще всего потом, когда ты начинаешь про них читать больше, особенно сейчас, вот в нулевые, кстати, мне кажется, что, во-первых, там набирали простых людей, а во-вторых, у нас тогда не было доступа к информации, не было доступа к интернету, и поэтому мы не могли узнать, что там, не знаю, какой-то участник на «Фабрике звезд», например, чей-то родственник, если это не Никита Малинин или Стас Пьеха. Всё устраивает,
не хочу знать такие подробности.
Да, ну вот, например, я просто вспоминаю, вот Арсений Бородин был на шестой фабрике. Я реально верю, что это мальчик с улицы, потому что у меня есть реальные доказательства. Он же из Барнаула, а у меня одна из моих студенческих подружек, она из Заринска, ее мама работала в Барнауле и преподавала в музыкальной школе, и она учила этого Арсения. Он в 17 лет собрался и поехал покорять Москву.
Юр, у тебя столько инсайдов. Потрясающе. Мне казалось, что... Нередко участников, которые были не с улицы, их подсвечивали. Например, я помню, на какой-то из первых фабрик была дочь Кузьмина. Я забыла, как его зовут, но это был известный певец. И они выступали вместе, то есть это не скрывалось. Мне кажется, это окей формат. Ну, то есть, когда об этом говорится прямо.
Но дело ведь не только в знаменитостях, но и вообще, что, например, могли там каких-нибудь актеров нанять или, наоборот, действительно набрать людей с улицы, но написать им сценарий, чтобы они действовали не от себя, а вот двигались по какому-то сценарию, который для них создали, чтобы вот какой-то вот был, знаете,
катарсис.
Я до сих
пор не знаю, был ли правдой роман Алексы и Тимати.
Не был, конечно.
Четвертой фабрики.
Хочется верить, что был, но мне кажется, что не был. А еще мне кажется, что периодически берут, например, человека, особенно это, если это музыкальная индустрия, которая состоит уже в продюсерском центре продюсера, и его надо как-то распиарить. И мне кажется, что тогда его отправляют на музыкальное шоу и поднимают.
Это низко.
Но с другой стороны, вот как сложно вот детям знаменитости или каким-то родственникам, если, например, человек действительно хочет поучаствовать, ну, вот, от чистого сердца хочет принять участие в шоу, действительно показать там как-то свой талант, посоревноваться с другими участниками, которые тоже по-своему талантливы. Но если он, например, побеждает, то все обязательно подумают, что это потому, что у него там отец знаменитый или мама, или потому, что он там заплатил кому-то. Ну, в общем, в реальность его победы, мне кажется, поверит очень мало кто.
Ну, ты прав, но они обычно не побеждают, как будто бы... Ну, вот, опять же, из «Фабрики», кого я помню...
Никита Малинин.
Никита Малинин чей-то сын?
Да, Александра Малинина.
Что ж. Ну, Никита Малинин был реально лучше, я ему письмо написала.
Да ну, там лучше был... Тебе же Александр Киреев нравился.
Мне Александр Киреев больше нравился, он играл на фортепиано. Но, понимаете ли, адрес в журнале «Браво» опубликовали только Никиты Малинина, поэтому...
Почему же именно Никита Малинина? Меня тут больше, знаете, волнует другое. Вот, например, на «Фабрике звезд», окей, или на каких-то музыкальных конкурсах, или те же танцы, я могу поверить, и я вижу доказательства того, что люди реально стали знаменитыми, получили свою долю популярности, и многие продолжили строить карьеру. И, например, какая-нибудь Полина Гагарина уже давно ни у кого не ассоциируется с «Фабрикой звезд», а ассоциируется как... Или Тимати тот же, не считая Романа с Алексой, но вот как, ну, самостоятельные звезды. А вот, например, топ-модель по-американски или проекты «Подиум», вот кто из них, может быть, вы знаете, реально стал, ну, как минимум, чуть менее популярным, чем Тайра Бэнкс, но реально так продвинулся?
Если честно, я не знаю, хотя мне очень нравился этот проект, и я смотрела, но я это списываю скорее на свою ненасмотренность в этой теме, потому что я, конечно, люблю проект «Подиум», но я не слежу за модной повесткой так активно, и я, на самом деле, и не знаю, кроме Жак Мюса, знаете ли, никаких имен дизайнеров современных. Поэтому, возможно, они стали знаменитыми.
А я из топ-модели по-американски знаю. Эллисон Гарвард, которая да, такая была с большими глазами, ее еще блондинку перекрашивали. Да, я тоже за нее болела. Она стала действительно моделью, несмотря на то, что она не победила в шоу. С ней заключили другое модельное агентство «Контракт». И я даже помню, были очень классные фотографии с ней и с нашей художницей Еленой Шейлиной, кажется, ее фамилия.
Я верещала, когда увидела эту съемку, потому что мне очень нравилась Эллисон, мне очень нравилась Лена, и это был коллаб года просто.
Да, и она рассказывала, что она действительно построила там модельную карьеру, и вот, ее я точно помню, потому что я ее очень любила прямо от всего сердца.
Ну, из топ-модели по-американски еще я знаю девушку Аннели Типтон, кажется, так признается ее имя и фамилия. Она стала актрисой, и она снималась вот в «Почему женщины убивают». Она играла соседку одной из героинь, которая жила в 60-е, которую убил муж. И она снималась в нескольких ром-комах, но... Естественно, она не такая популярная, как какая-нибудь там Линдси Лохан, Зендей или так далее. А про проект «Подиум» я тут недавно, я искренне попыталась найти к этому подкасту, где я про это услышала, но то ли я смотрела, как Рогов и Сухарев обсуждают наряды с Грэмми, то ли я смотрела позавчерашние новости Миногаровой. В общем, там обсуждался какой-то наряд, который был... по-моему, на Грэмми или на Золотом глобусе. И они сказали, что дизайн этого платья сделал вот один из участников победителя проекта «Подиум». И я удивилась и задумалась, что, ну, вообще-то, там же обещали их сделать крутыми дизайнерами. Кто из них сейчас там покоряет неделю моды в Париже или Италии и шьет наряды знаменитостям?
Вопрос.
Ну вот, Вика, ты как человек, который шаришь в моде, ты-то наверняка должна была хоть про кого-то из них слышать. Но если ты не слышала, то тогда получается...
Ну, во-первых, я не особо интересовалась проектом «Подиум», если честно. Он когда стал его транслировать, я уже как-то это, абстрагировалась от телевизора, я аниме смотрела. Поэтому, честно говоря, я даже не знаю, кто там участвовал и в итоге выбился ли кто-то. Но я не то чтобы... Я знаю там некоторые имена, которые вот новые появились, та же, например, Ульяна Сергиенко, но я без понятия, кажется, она не участвовала в «Подиуме», поэтому нет, не могу сказать, что я слышала какие-то прям имена из этого ток-шоу. И у меня возникает все больше вопросов к реальности всего этого происходящего, потому что с первой «Фабрики звезд», по крайней мере, ну там с первых сезонов, у нас же действительно было очень много звезд,
они
которые потом...
Они все знамениты, ну корни!
Ну то есть, да, они вышли как бы с проекта, и мы про них до сих пор помним. Но чем вот дальше эти шоу развивались, не только там «Фабрика звезд», но и другие, тем меньше я могу вспомнить кого-то, кто действительно бы сказал, да, этот чел вот участвовал в таком-то сезоне такого-то шоу и пришел к успеху.
Во-первых, получается, что как бы с каждым новым сезоном популярного шоу известность потенциальная участников как будто бы падает, потому что их становится очень-очень много. То есть один из 20 участников «Фабрики звезд», которые все смотрели по телевизору, это одно дело. Один из сотни или 200 участников 6-7 сезонов «Фабрики звезд», которую каждый смотрел по 1-2 сезона, ну это уже непонятное какое-то множество, и как будто бы гораздо сложнее запомниться и как-то преуспеть. Мне так кажется.
Ну, я и в целом думаю, что сейчас актуальность таких шоу, если вот мы оглядываемся назад и понимаем, что из тех еще популярных времен мало кто действительно прославился, но «Фабрику звезд» мы не берем, там как бы каждый раз пачка звезд выпускалась. Другой вопрос, что где они сейчас и кто из них остался в индустрии. А чем дальше и чем ближе к нашей реальности, тем более ненужными, мне кажется, такие шоу, потому что, ну, тогда телевидение — это был единственный мостик в этот мир шоу-бизнеса, в мир таланта, а сейчас как будто у нас у всех есть интернет, есть ТикТок, и просто дело даже не в том, что там, например, сейчас бы запустили новую топ-модель по-русски или переделали еще какое-то известное шоу, а, например, та же топ-модель по-американски, она с каждым сезоном становилась все менее популярна. И Тайра пыталась это как-то воскресить, добавлять какие-то интересные фишки, то есть там был сезон, когда были англичанки против американок. Потом она решила, что надо добавить еще и мужчин, чтобы соревновались женщины и мужчины, и там еще ко всему этому любовные.
Ой, я бы посмотрела такой сезон.
Ну, там еще любовные перипетии добавляются, естественно.
Тогда нет.
Но чем дальше, тем, ну, даже это не помогло ей остаться на плаву, потому что, насколько я поняла, вроде бы это шоу то ли до сих пор выходит, топ-модель по-американски, то ли оно закрылось вот где-то в 20-е уже годы.
Слушайте, ну разве нет такого, что это проблема не самого формата шоу, а площадки, потому что не поспоришь с тем, что мы не смотрим телевизор, и там, когда что-то выходит, это как будто бы, я это тоже воспринимаю как какой-то между собойчик, то есть ребята, которые, значит, присутствуют в телевизоре и там работают, делают какое-то шоу, в котором они все, знаете, там сейчас такой вайб, как будто все друг друга знают, они такие: о, привет, привет, вот, и ты смотришь как будто бы со стороны, если ты еще найдешь где-то посмотреть, потому что это вообще-то непросто. И получается, что это происходит в какой-то параллельной вселенной. В то же время, если такое же шоу, например, выходит на какой-нибудь стриминговой платформе, то почему нет? Ты за выходные посмотрел сезончик какого-нибудь прикольного шоу про танцы или про готовку, или про переодевание, или еще что-нибудь. И это работает просто как мини-сериал. Мне кажется, это вполне... И это подтверждается тем, что, например, тот же Netflix сейчас продолжает делать такие шоу. Например, вот они сделали «Игру в кальмара», реалити-шоу, вот тут ужас, да, я согласна.
Но ведь можно посмотреть сериал «Игру в кальмара».
Да, это правда. Ну, то есть, но само то, что они это делают, они же не делают то, что сейчас не модно, не популярно. Наверное, получается, это смотрят. И я тоже заинтересовалась, посмотрела одну серию.
Ну, Netflix любит навалить кринжа.
Ну, мне, да, мне тоже кажется, что это просто посмотреть, типа, занять чем-то время, то есть ты уже не веришь в то...
Нет, да, что это не настолько легендарно, я согласна, да.
И не ожидаешь, наверное, что участники тут же станут мировыми знаменитостями.
Я, кстати, здесь согласна с Лерой, что как будто бы сам вот этот вот формат шоу немножко потерял свою актуальность с появлением интернета, потому что, ну, раньше это реально была возможность для человека как-то прославиться, заявить о себе, вот его показали по телевизору, все, он проснулся знаменитым. Сейчас тебе просто достаточно развивать тот же там TikTok-блог, и все узнают, ну, там, не все, конечно, но более-менее у тебя появится аудитория, которая будет знать, что ты там, например, классный путешественник, который умеет выжить в самых суровых условиях, или ты классная певица. Сейчас даже песни стали релизить, по-моему, в ТикТоке перед тем, как залить их на хостинги всякие, потому что начинают другие пользователи эту музыку добавлять себе на видеоролики, бум, все, твоя песня завирусилась, ты ничего для этого не сделал. То есть соцсети, они как будто изменили правила игры. Может быть, в будущем как бы соцсети станут больше внедрять в себя такие подобные шоу. Но мне тоже стало ощущение, что вот как будто, когда эра телевидения у нас началась закатываться, то и как будто все эти шоу стали не такими уж интересными.
Ну и про ТикТок я тоже думаю, что доступ к интернету дает тебе возможность рассказать о себе, но не дает тебе возможность стать таким популярным, как это было, например, в нулевые, когда ты пришел на «Фабрику звезд» или на, прости господи, «Дом-2», потому что и контента в интернете очень много, и тебе тоже надо вот среди всех этих тиктокеров как-то, ну не все становятся Валей Карнавал там, или не знаю, Даней Милохиным, вот.
Я согласна с тем, что если мы смотрим на это шоу с точки зрения как возможность прославиться, то да, это уже ушло. Я же скорее защищаю их с точки зрения контента и права на существование. То есть это контент, который, мне кажется, до сих пор может быть интересен, просто он более нишевый. Ну, то есть тебе нравится, не знаю, мода. Ты можешь посмотреть и современное шоу.
Я ударилась, наоборот, сейчас в ностальгию. Короче, есть такая блогерка, у нее очень маленький канал, там всего 20 тысяч подписчиков, но она смотрит топ-модель по-американски каждые выходные по серии. И, ну, там, она сама занимается моделингом, и она какие-то интересные штуки вкидывает, и мне прям очень нравится залипать в воскресенье утром, проснулся и во время завтрака
смотришь. А можно, пожалуйста, ссылку на канал?
Да, девушку зовут Юля Месс, она очень крутая и очень приятная. Всем рекомендую.
Может быть, нас ждет какая-то трансформация этого жанра. Вот, например, будут снимать реакции на старые все эти шоу талантов. И тоже классно, уже вторая жизнь. Ресайкл.
Угу.
Угу.
Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, рассказывайте, какие шоу талантов вы смотрели в детстве, там, в юности, и какие, может быть, хотели бы увидеть сейчас, и вообще, на чьей вы стороне, имеет ли шоу талантов право на существование сегодня или нет. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.